Добрый вечер. В эфире, как всегда, в это время программа «Цена Победы». Сегодня я веду ее один, Владимир Рыжков. Наша программа уже более 12 лет рассказывает об истории Великой Отечественной, Второй мировой войны. Под самыми разными углами, самые разные аспекты. И личные истории, и какие-то крупные фронты, и какие-то отдельные страны. А сегодня мы поговорим на тему, которую мы уже несколько раз затрагивали, но тема очень богатая, очень интересная, очень сложная. Мы поговорим о церкви, войне и советской власти. Вот у нас три главных героя. Церковь, в данном случае мы берем нашу, Русскую Православную Церковь, РПЦ. Война, естественно, в контексте нашей программы, это Вторая мировая Великая Отечественная война. Ну, а советская власть, понятно. Советская власть, которая была всем в то время, и которая в том числе определяла положение церкви и ее судьбу. Как и судьбу страны в войне. Вот. И поговорим мы сегодня об этом с Алексеем Макаркиным, нашим постоянным экспертом, профессором Высшей школы экономики. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот. И начнем, наверное, вот мы с чего. Мне кажется, что не все наши слушатели в деталях знают историю Русской Православной Церкви, хотя многие читали что-то и знают. Давайте начнем с того, что обрисуем общее положение РПЦ в 30-е годы. В последнее время я замечаю такую идеализацию. Причем идет двойная идеализация. Идет идеализация советской власти, что было плохое, но хорошего было больше. И одновременно с этим идет и идеализация отношения советской власти к РПЦ. Чуть ли они были, так сказать, не союзниками, чуть ли они были не соратниками, чуть ли вот советская власть не пестовала Русскую Православную Церковь. Идет такая вот реально идеализация, связанная с нынешней политической конъюнктурой. Поэтому, мне кажется, очень важно начать с 30-х годов, чтобы показать, как на самом деле, зверски и жестоко относилась советская власть к РПЦ.
Ну, если мы берем Русскую Православную Церковь по состоянию на 1939 год, на свободе 4 архиерея, большинство остальных расстреляны. Причем...
В царское время, Алексей, в норме сколько было архиереев?
Вот, ну, в царское время, если брать и епархиальных, и викарных, то это сотни.
Сотни.
Архиереев.
А здесь 4 осталось.
А здесь 4. Вот. Если брать и тех, кто на покое, так сказать. Но если в каждой губернии был архиерей, в каждой губернии был 1-2 викарных архиерея, иногда больше, там, в столичных епархиях. Угу. Так что где-то порядка 150, наверное. Если мы берем в сумме. Угу. Вот. Так я говорю примерно. А тут 4. Что человека осталось. Большинство остальных расстреляны. Какая-то часть находится в заключении, но не очень много. Какая-то часть находится на свободе, но не служит. И до них советская власть просто не добралась, потому что живут себе тихо. Но большинство просто убиты. И об их истории, об их судьбе ничего не сообщали. В результате, когда церковная организация была легализована в 43-м году, то новоизбранный патриарх Сергий Строгородский направляет записку советскому руководству с просьбой освободить из мест лишения свободы. Там достаточно большое количество архиереев. Он перечисляет список.
Но судьбу он их не
знает. Он судьбу их, конечно, не знает. И оказывается, что из них тот жив только один, который находится в заключении, но его освобождают, остальные просто убиты. То есть, ну, это мы берем такой самый верхний уровень.
А что было с приходами?
Приходы в большинстве своем закрыты. Огромное количество церквей от Храма Христа Спасителя до небольших провинциальных церквей разрушено.
Ну, вот в моем родном Барнауле, вы знаете, был собор 18 века взорван и разрушен.
Взорван. Если брать еще храмы там 17 века, где-то ученые, историки спасали, да и то там, допустим, храм 17 века спасают, а колокольню 18 уничтожают. Угу. А если брать храмы 18-19 веков, то многие из них отнюдь тогда не считались никакими памятниками культуры, их просто взрывали.
Использовали под спиртзаводы,
использовали склады,
под гаражи.
Гаражи, все что угодно. Да. Значит, расстреляны большинство священнослужителей и священников, и диаконов. Либо расстреляны, либо убиты в лагерях, замучены. Закрыты все духовные учебные заведения.
Все до единого.
До единого. Закрыты все монастыри. до единого, ни одного не было. Вот у нас иногда показывают там же в фильмах, что, я помню, фильм был советский, когда в 41-м году учащийся духовной семинарии, таком подряснике, просят отправить его на фронт. Но это быть не могло, потому что ни одной семинарии, ни одного духовного училища не было. То есть церковь фактически стояла на грани уничтожения. На всякий случай, как я буду, возникает вопрос, почему
же они были. Почему не зачистили до конца? Зачем четверых-то оставили?
Зачем оставили четверых? Я думаю все-таки, что Сталин имел в виду две вещи. Во-первых, что все-таки надо было контролировать тех людей, которые ходили в церковь. То есть нельзя было загонять их окончательно в подполье.
А все-таки люди какие-то ходили, да, оставались люди, которые ходили в церковь.
По переписи 1937 года большинство советских людей уже назвали себя верующими. Что произошло, да, произвело очень неприятное
впечатление. А куда же они ходили, если большинство приходов было закрыто?
Ну, по домам. Угу. По домам. Угу. Так вот, и вот советской власти, как ни странно, может быть, было выгоднее, чтобы человек ходил в церковь. Почему? Потому что если по домам, то ты то тебе сложнее контролировать. Что там происходит? Там подпольные священники, там все неофициально, туда надо еще как-то проникать, туда надо как-то где-то надо как-то эту агентуру вербовать.
А, да, ну а в церковь, значит, ты на виду.
Церковь, ты приходишь, ты на виду.
Да.
Поэтому вот для тех людей, которые ходили в церковь, наверное, имелось в виду, что удобнее будет какая-то контролируемая структура. Куда? Тут тот же самый храм можно посадить своего агента, который будет сообщать о тех, кто приходит.
Алексей, вот те четыре, которые были оставлены фактически сталинским руководством, ну, Сталиным, сталинским руководством, почему выжили именно они? Почему сохранились именно эти четверо?
Ну, здесь сложно сказать, потому что...
Были ли они все четыре агентами НКВД?
Ну, по крайней мере, известно про двух, что они были агентами, про двух других какие-то подтверждения отсутствуют, но они явно тоже были в сфере влияния советской власти. Просто не могло быть иначе. В каком?
Иначе они просто физически было, бы не выжили.
Иначе, да? Они физически бы не остались живых. Mm-hmm. Другое дело, что 1937 год был лотереей. То есть, там было расстреляно и немалое количество тех людей, которые были агентами в церкви. Просто потому, что расстреливают его руководителя, какого-нибудь офицера НКВД, который курирует этих агентов, священнослужителей, и одновременно с ним арестовывают и расстреливают его агентов. Они как бы здесь уже становятся не агентами НКВД, они становятся агентами, не знаю, там, Германии, Японии.
Соучастниками.
Какого-нибудь заговора. И известно, что на митрополита Сергия Строгородского собирались документы.
Это будущий патриарх.
Будущий патриарх, а на тот момент местоблюститель, то есть исполняющий обязанности патриарха. На него тоже собирался материал на всякий случай. На самом деле материал собирался очень на многих. Материал собирался...
А Сергий Строгородский, соответственно, просто поясним, что был один из тех четверых, которые,
да,
выжили.
Которые,
да?
Выжили.
И потом, в 43-м году, когда произошла легализация, он стал патриархом.
Да, он стал патриархом московским и всеруси. Причем, на самом деле, что думали эти люди, которые выживали, там, давая подписку, это отдельная история. Вот, так сказать, потому что, конечно, с одной стороны, они должны были быть внешне теми людьми, которые там работают на органы. Они так выживали, иначе их ждала бы печальная участь. С другой стороны, они, по крайней мере, многие из них, не все, но многие из них внутренне ненавидели советскую власть. Потому что ведь, когда человека вербовали, значит, часто человек был сломлен. Бывали случаи, когда шли в инициативном порядке, вот хочу, так сказать, сообщаю, уведомляю, но большинство из них были сломлены. И поэтому была драматическая история в 41-м году, когда еще перед войной в Ригу был направлен один из этих четверых, самый молодой, сформировавшийся уже при советской власти и работавший на органы госбезопасности, митрополит Сергий Воскресенский. И он там исполнял указания советской власти в Прибалтике, потому что церкви в Эстонии...
Это в момент присоединения.
В момент присоединения. Угу. Церкви в Эстонии и Латвии находились в ведении Константинопольского патриархата. Он возвращал их обратно. Он, соответственно, действовал в интересах советской власти там, как доверенный человек. И вот 41-й год, началась война, немцы наступают, и он прячется, он не эвакуируется, и он переходит на немецкую сторону.
Он перешел от страха или он перешел в знак ненависти к советской власти?
Я думаю, второе. Потому что если был бы, были случаи, когда другие архиереи эвакуировались.
И у него была возможность уйти с советскими войсками?
Была возможность уйти с советскими войсками, но он, более того, его искали, чтобы увести, чтобы спасти его от немцев. Он прятался от своих спасителей, чтобы перейти к немцам. Поэтому это был не какой-то страх перед немцами, это было его вполне сознательное решение. Поэтому
чем это для него кончилось?
Кончилось не очень хорошо, потому что в 1944 году он был убит. Кем убит, непонятно. Есть версия, что немцами, которые заподозрили его в двойной игре, хотя на самом деле никакими архивными документами двойная игра не подтверждается. Если были бы архивные документы, ну, конечно, есть всегда соблазн предположить, что это был наш Штирлиц, которого там оставили,
да, спецзаданием.
Штирлиц в рясе, да. Но ничего такого не было. То есть никаких таких документов нет. И если бы они были, если бы его оставили там спецзаданием, об этом бы сейчас с гордостью бы рассказали. Этого не было. Но немцы все равно ему не доверяли. Я думаю, что там тоже были свои осведомители, так как и там были свои агенты, только немецкие, которые, я думаю, сообщали о том, что это, в общем-то, советский человек. Так что они ему не доверяли. Есть одна версия. Есть другая версия, что это были переодетые в немцев партизаны или какая-то спецгруппа НКВД. Угу. Вот тогда, в случае, если эта версия справедлива, да, вообще получается тематическая ситуация, что органы государственной безопасности такие устранили своего агента, который пришел на другую сторону. Угу. Ну, в общем, ничего.
Но могла быть какая-то случайность трагическая?
Нет. Нет. И он поехал по дороге, его ждали, угу. И все, кто были в машине, насколько я понимаю, все были убиты.
Всех перебили.
И да, там ждали. Вот. Кто это был, кто ждал?
Алексей, вернемся в 1939 год, когда началась Первая мировая, 1 сентября 1939 года. Изменилось ли что-то в положении Русской Православной Церкви?
Вы знаете, когда я вам говорил о том, что у Сталина был один аргумент, угу. чтобы сохранить церковную какую-то организацию.
Ну, приглядывать, да.
Приглядывать. Угу. Был, я думаю, второй аргумент, на всякий случай. Угу. Мало ли, вдруг потребуется в каких-то внешнеполитических играх. И вот в 1939... У нас, когда говорят про то, что на постоянно 1939 год осталось 4 архиерея,
да.
почему-то говорят всегда 1939 год. Про 1940 не говорят.
Угу.
Потому что дело в том, что когда присоединили Западную Украину, Западную Белоруссию,
Прибалтику... После пакта Молотова.
После пакта Молотова-Риббентропа, да. В 1939-м Западная Украина, Западная Белоруссия, в 1940-м году Прибалтика, и не будем забывать, что еще и Бессарабию присоединились, Северной Буковиной от Румын.
То, что сейчас называется Молдова.
Да, там образовали, там функционировали епархии, там функционировали приходы, то есть там была церковная организация.
А я вот хочу понять, Алексей, это была православная церковь, или это были какие-нибудь униаты там? Или
нет, ну, униаты тоже были.
А если это была православная, то какая? Наша или
разная?
Или константинопольская? Или
разная.
Разная.
Разная. Причем там была такая, знаете, через полосицы,
да.
если использовать аргумент угу. из аграрной истории.
Угу.
Например, Западная Украина и Западная Белоруссия, там была польская православная церковь. То есть приходы, которые... Приходы епархии.
Это автокефальная церковь, наподобие церковь, нашей, да?
Наподобие нашей. Угу. Получили они автокефалию от Константинополя в 1924 году. Угу. Московский патриархат автокефалию туда не признавал. То есть там была тоже такая история, чем-то чуть-чуть напоминающая
Украину. Как водится, да, как водится.
Да, чуть-чуть напоминающая Украину.
Угу.
И признали только уже после войны, когда даровали ее сами.
Ну, когда Польша стала нашей.
Когда Польша стала Польской Народной Республикой. В Эстонии и Латвии церкви входили в состав Константинопольского патриархата. В Литве была особая ситуация. Там церковь входила в состав Московского патриархата.
Сохранялась, да?
Да. Вот.
А Западная Белоруссия?
Польша.
Польша.
Как я говорил, Западная Украина, Западная Белоруссия.
А Молдова?
В составе Румынского патриархата. Так. Там тоже была церковная конкуренция московских патриархатов.
Ну да, тем более, что Румынская православная церковь очень большая и авторитетная.
Большая и авторитетная. Да. Там, кстати сказать, до сих пор конкуренция.
А Западная Украина?
Польша.
Польша.
Польская православная церковь.
Да, и что делали наши органы?
Наши органы, соответственно, дали. Ну, так сказать, когда туда, когда эти территории занимали, то, соответственно, надо было разобраться, что делать с тамошними церквями. Можно было, конечно, их ликвидировать. Но это значит возмутить против себя многих из тех, кто выходил там с красными флагами, на той же самой Западной Украине, Западной Белоруссии. Там многие православные очень не любили польскую администрацию.
Ну и польскую католическую церковь.
И польскую католическую церковь.
Да. Там же все связано было.
Там были большие конфликты на самом деле. Вот. И поэтому некоторые из них рассматривали вход советских войск как, ну, может быть, зло, но меньшее зло. Вот такое тоже было. Но потом, понятно, когда они увидели, что такое НКВД, то многие сообразили, что...
И колхозы.
Да, и колхозы, и аресты, и все прочее. Многие сообразили, что, наверное, это еще большее зло, чем польские власти, вот, где не было ни колхозов, ни НКВД. Ну, а на 39-й год еще были иллюзии. И поэтому, если вдруг сейчас тогда бы начали бы эти епархии громить, приходы закрывать, то могли быть неприятные, ненужные для советской власти конфликты. Поэтому решили установить над ними контроль. И, соответственно, направили туда архиереев,
новых.
Ну, в том числе и тех, кто выжил. Вот, не обязательно там, как это сказать, кое-кто. Там были разные истории. Вот, например, как уже сказал.
Не, ну, мне просто интересно, если получаются новые территории, и если принимается решение там как бы брать контроль церковный, да, то нужны новые архиереи. Вот была ли практика назначения?
Нет, ну,
повышение в должности.
Повышение в должности
и так далее.
Была такая практика.
То есть сделали ли новых епископов?
А на тот момент что было? В Прибалтику направили одного из этой четверки, это был Сергий Воскресенский.
Угу.
Украину направили второго из этой четверки, Николая и Тирушевича.
Так.
Вот, в Молдове, в Молдавию там была отдельная история. Был такой очень одиозный человек, Алексей Сергеев. Он в свое время, в начале 30-х годов, сдал в НКВД своего учителя, архиепископа Варфоломея Ремова. Варфоломея, разумеется, расстреляли. Но Алексей сделал карьеру, стал сам архиереем. Вот. Но вот если я говорю о том, что у многих людей, которые должны были сотрудничать с советской властью, была такая внутренняя, был какой-то внутренний конфликт, они эту власть ненавидели, то у Алексея Сергеева все с этим было в порядке. Это был абсолютно советский человек во всех смыслах. И когда пошли слухи о том, что вообще всю церковную организацию могут ликвидировать и арестовать и местоблюстители, а Сергия Строгородского и остальных, он как-то отделился. То ли по рекомендации своих кураторов, то ли решил сам в инициативном порядке спрятаться. Ну, в общем, он отделился, сказал, что все, не имею к вам никакого отношения. Вот. Но когда в 39-м году он потребовался, там, в 39-м, в 40-м году, ну, видимо, советская власть сказала вот этой оставшейся в живых четверке, что надо вообще-то еще одного человека взять, вернуть. Вот. Ну, что делать? Ну, пришлось взять. Кстати, если мы немножко еще забегаем вперед насчет вот этого Алексея Сергеева, могу сказать, что все-таки в церкви, несмотря на ее подчиненность советской власти, действовали все-таки какие-то механизмы самоочищения. То есть, там знали, кто стучит, там знали, кто сдает, там знали, на чьих руках кровь. И поэтому даже те люди, которые сотрудничали с советской властью, старались вот таких как-то держать подальше. И поэтому, когда умер Сталин, то вскоре этого Алексея отправили в отставку на покой. Вот, и он, конечно же, хотел вернуться, хотел снова управлять епархией, ему не позволили.
Вот я хочу отфиксировать, очень важно, что обычно легализацию церкви связывают с 43-м годом, мы об этом поговорим. Но вот это важный момент, что уже фактически с начала Второй мировой войны и с присоединением новых территорий советская власть задействовала этот ресурс, да, активизировала ресурс РПЦ для управления новыми территориями. Да. И даже число архиереев начало понемногу расширяться.
А число архиереев,
что... То есть, на самом деле, вот это, я не знаю, как назвать, оперативная игра, можно и так назвать, оперативная игра советской власти, или, может быть, политическая, стратегическая игра, она началась даже раньше, чем в 43-м году.
Раньше. И, кроме того, количество архиереев стало быстро увеличиваться не за счет того, что ставили новых в Москве, а за счет того, что просто на этой территории были свои уже.
Забирали себе, да?
Которых забирали себе.
А как они переходили? Охотно, неохотно?
По-разному.
Под дулом пистолета? Или это каждый раз в индивидуальном порядке решалось? Они же, я так понимаю, были украинцы, белорусы, да? Молдаване, румыны.
Ну, были разные.
Русские тоже были?
Если говорить о том, кто был, были разные. Были разные судьбы. Были и русские, были и представители там других национальностей. Была драматическая судьба епископа в Эстонии Иоанна Булина, который не хотел переходить под Константинополь в свое время, когда эстонская церковь перешла из-под контроля Москвы под контроль Константинополя в межвоенный период. Он отказался. Это был человек, который сохранял ориентацию именно на русское православие, верность русскому православию и так далее. И интересно, что в 1940 году, когда... Ну, у него тогда отобрали... епархию, преследовали. И в 40-м году, конечно, он постарался связаться с митрополитом Сергием, перейти в его юрисдикцию. Но у него был какой-то компромат у советских органов. И его, вместо того, чтобы принять, его арестовали и потом пристреляли. То есть, здесь, опять-таки, была страшная...
Алексей, а вот интересно, на тех территориях, которые вот были присоединены, я мягкий термин выражаюсь, да. применяю, да? Это Западная Украина, Западная Белоруссия, Прибалтика, Бессарабия, Молдова, да? Там сохранялись все приходы, там сохранялись епархии, и там, видимо, даже сохранялось какое-то и высшее образование церковное, да? Люди были гораздо более подготовлены, я имею в виду, что вот те, которых брали, то есть, с точки зрения образования и подготовки, они были квалифицированы.
Ну да, потому что, конечно,
там советская власть закрывала приходы, монастыри, учебные заведения?
Ну, на самом
Или она не успела
деле...
до 41-го года?
Нет, что касается учебных заведений, то просто университет, где православный богословский факультет, например, в Польше, где готовили священников, он находился в Варшаве, поэтому, соответственно, его закрыли
советская власть. Хорошо, в Прибалтике были все-таки столичные города, Таллин, Рига, Вильнюс.
В Прибалтике все-таки направляли учиться, например, во Францию. Свято-Сергиевский богословский институт, в Париж, знаменитый институт, где преподавал и Булгаков, и преподавали другие знаменитые люди. Вот. Значит, приходы в основном не закрывали. Не закрывали, потому что, ну, действительно, не успели, не хотели слишком раздражать.
Слишком резко не хотели, да?
Да, ну, поэтому приходы оставались на тот момент. То есть, там закрывать стали уже после того, уже после Великой Отечественной войны.
Вот я хочу зафиксировать вот очень важную первую часть нашего разговора, что, даже не знаю, какое слово, восстановление, реабилитация, видимо, это все слишком жесткие слова. Легализация, скажем так, РПЦ и ее более активное задействование во внутренней и внешней политике началась до 43-го года.
Да.
И непосредственно была связана... Да, и непосредственно это было связано с 1939 годом, это было связано с расширением территории Советского Союза, с присоединением новых территорий, Западная Украина, Западная Белоруссия, Бессарабия и потом 1940 год Прибалтика. И, соответственно, советской власти понадобилось РПЦ для того, чтобы там как-то вот управлять, контролировать, воздействовать и примиряться с местным населением.
Да, но как-то управлять церковной сферой тамошней.
И даже более того, если мы говорили, что на начало 1939 года было в живых только 4 архиерея, то с присоединением новых территорий их число начало быстро расти.
Начало быстро расти, и кроме того, там были и те, кто раньше был рукоположен, и были те, кого рукоположили, успели даже рукоположить в 1941 году для Украины, например. Были случаи рукоположений. Вот. для Центральной России это было, как и раньше, невозможно, а вот для бывших польских территорий, да, рукополагали для того, чтобы как-то контролировать этих верующих. Поэтому, опять-таки, советская власть не занималась здесь никакой благотворительностью, советская власть никоим образом не сочувствовала религии, советская власть абсолютно прагматично контролировала тот контингент, который был.
Напоминаю, что в студии у меня Владимир Рыжков, Алексей Макаркин, профессор Высшей школы экономики. Мы говорим о церкви, войне и советской власти и продолжим после короткого выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. В эфире программа «Цена победы». Я напоминаю тем, кто к нам только что сейчас присоединился, что веду сегодня я один, Владимир Рыжков. В гостях у меня профессор Высшей школы экономики Алексей Макаркин. Мы говорим о РПЦ, Второй мировой войне и советской власти. Мы успели рассказать о том, что, конечно, отношение советской власти к РПЦ в 30-е годы было просто чудовищным, злодейским, репрессивным и преступным. То есть почти никто не выжил. Мы говорили о том, что по состоянию на начало 39-го года в живых оставалось только 4 архиерея. Были закрыты все монастыри, все учебные заведения, и большинство приходов тоже было закрыто. Вот это было истинное отношение советской власти к церкви. Но в то же самое время мы говорили о том, что Сталин на всякий случай и вот эти небольшие остатки придерживал, а с одной стороны для контроля верующих, с другой стороны для каких-то оперативных игр во внешней политике. Да? И когда началась Вторая мировая война и по пакту Молотова-Риббентропа появились новые территории на Западе, то церковь была расконсервирована, если можно так выразиться. Да? Начали появляться новые иерархии и началась активная оперативная игра там, в Западной Белоруссии, в Западной Украине, Прибалтике и Молдове. И мы подошли уже логически к 22 июня 1941 года. Итак, Германия напала на Советский Союз, начался блицкриг, очень быстро были потеряны все территории, которые мы уже обсудили, очень быстро, практически моментально была потеряна Прибалтика, Западная Украина, Западная Белоруссия, Молдова. Немецкий фронт покатился в сторону Москвы и Ленинграда. Что, во-первых, Алексей, как встретила РПЦ войну и что изменилось в ее положении?
РПЦ встретила войну, ну как, по-разному. Если говорить о главном руководителе, о местоблюстителе Патриаршего престола, митрополите Сергии Строгородском, он, конечно же, осудил агрессию нацистов против СССР, сделал заявление.
И призвал верующих.
Призвал сопротивляться, призвал жертвовать. В общем, ну, призвал максимально помогать советской власти. Что касается тех...
А вот интересно, Алексей, простите, я хочу уточнить. Вот тональность заявления Сергия, все-таки он больше говорил о защите Отечества или он больше говорил о защите советской власти? Все-таки, как мы
конечно,
понимаем,
про Отечество.
Как мы понимаем, это не одно и то же.
Конечно, про Отечество.
Про Отечество. Защита Отечественная война. Не советская война, а Отечественная война.
Конечно, Отечественная война. Нет, но он говорил теми словами, тем языком, в тех выражениях, которые были приемлемы для его, ну, как сейчас говорят, целевой аудитории. То есть, для его паствы. Кстати, это в этом смысле он был не одинок, руководители всех конфессий, которые тогда в советское время легально работали, заявили о своей поддержке, конечно же, Советского Союза. Была тогда обновленческая церковь, такой довольно на тот момент еще реальный конкурент Русской Православной Церкви. Ее фактический руководитель Александр Введенский также сделал аналогичное заявление. Если говорить о людях, которые оказались либо на оккупированной территории, либо под угрозой оккупации, вели они себя очень по-разному. Как мы с вами уже говорили, вот эти три архиерея были направлены на новые территории руководить, двое эвакуировались, Николай Кирушевич и Алексей Сергеев
ушли на восток,
а один остался в Риге. Один остался.
Перешел на сторону немцев.
Пришел, так сказать, и начал рассказывать действительно, там было...
А вот, Алексей, у меня такой вопрос. А вот советская власть, понятно, что ей было не до церкви в июне 41 года. Мы знаем, какой хаос творился, и мы знаем, в каком состоянии был Сталин. Но, тем не менее, советской власти нужна была эта поддержка? Или это как автомат там прошло, и неважно, было это, не было.
Нет, ну, конечно,
это... И где, кстати, это было опубликовано? Что, в газете «Правда»?
Ну, это было опубликовано в газетах, это прозвучало на радио.
Вот так даже, да?
Это звучало.
То есть, советская пресса это осветила?
Да. Советская пресса, конечно, это осветила.
То есть, это было важно?
Это было важно. Вот, это было важно, потому что, особенно в деревнях, люди были верующие. Угу. Надо сказать, что здесь была такая непростая ситуация, потому что, с одной стороны, те же самые крестьяне спокойно смотрели на то, как закрывают их храм, спокойно смотрели на то, как арестовывают их священника.
Мне кажется, по-разному смотрели. Да, вот, например, мой, к сожалению, покойный старший друг Геннадий Федорович Барунов, выдающийся алтайский художник из села Павловское, он мне рассказывал детские воспоминания, что когда в селе рушили храм, то толпа стояла и плакала. То есть, рушили коммунисты, а вот крестьяне алтайские, они вот в большинстве своем совершенно не радовались.
Где-то было так, нет, я бы не сказал, что не радовались. Но большинство из них, конечно, наверное, были случаи, когда и плакали, были случаи, когда и старались как-то помочь и священнику, и его семье, если священник арестовали.
У него даже есть картина, где вот охваченная пламенем церковь, падает купол, охваченный пламенем, и стоит толпа крестьян, и женщины плачут.
И такое было. Но я не знаю, это, конечно, детские воспоминания, но плакала ли вся толпа?
Это вопрос, да, это вопрос.
Тоже вопрос.
Потому что рушили вот свои там, же тоже.
Рушили свои же, да. Свои и же, да. Что это за толпа была, вот, которая не могла как-то спасти этот храм? Вот. И при этом, наверное, в этой толпе были разные люди. Кто-то плакал. А кто прозаглазил, интересно. А кто, допустим, когда храм переделали, допустим, не рушили, а переделывали там в какой-нибудь клуб, то многие с удовольствием ходили, смотрели фильмы. Вот, то было одно зрелище, теперь другое. Поэтому с отношением там было все очень непросто. Но с другой стороны, даже те люди, которые довольно равнодушно относились к тому, что закрыли храм, арестовали священника и так далее, эти люди все равно как-то чувствовали, что там вот наверху что-то есть. Не надо с этим особенно сильно ругаться. Поэтому, кстати сказать, между прочим, когда говорил о том, что они довольно равнодушно относились, то равнодушие – это не активное соучастие. Они-то впереди паровоза не бежали. Вот, они старались как-то немножко отойти в сторону. Но все равно, когда приходил потом переписчик и говорил, как отношение к религии, такому человеку было страшно сказать, что он неверующий.
Потому что грех.
А на том свете, да, как. С одной стороны, он понимал, что он просто маленький человек, и что его за это никто не будет арестовывать, если он скажет, что он верующий. Он не коммунист, не функционер там какой-то. С другой стороны, там вот страшно как-то вот. Действительно, окажешься на том свете, и что. Поэтому отношение-то было здесь довольно разным. Но многие люди втайне все-таки исполняли церковные обряды. И многие люди относились не просто к числу номинальных вот таких вот верующих, а верили вполне искренне.
Вот сейчас наша нынешняя пропаганда даже таким образом подает, что когда вот какой-то фильм про войну современный, да, и вдруг вот у героя крестик на груди, и подается это таким образом, что вот он чуть ли не с одобрения советской власти, что советская власть ему чуть ли не подмигивала, что да-да, дружок, ты молодец. Это, конечно, фейк.
Легенд очень
много. Нет, люди могли иметь крестик, но это не означает, что это с одобрения советской власти. Как советская власть действительно относилась к церкви, мы рассказали в первой части нашей программы.
Человек мог иметь крестик, если он был беспартийным, но это не поощрялось.
Конечно. Значит, я помню еще свое детство, 70-е годы, когда у меня глубоко верующая бабушка православная, значит, ездила в церковь, и это, на это смотрели очень косо. Очень многие мои сверстники и коллеги мамы по работе смотрели очень косо. Чего это у тебя бабушка в церковь ездит? Это 70-е годы, которые считаются вегетарианскими. Я могу себе представить, как относились к верующим людям в 30-40-е годы.
Ну, относились к тем людям, которые участвовали в обрядах, ходили в церковь, не скрывали о своей религиозности, многие относились плохо.
Конечно.
Давайте скажем.
Враждебно.
Это тоже было. Но, если говорить, опять-таки, о деревнях, там идти открыто против церкви было неприлично. За опасно, открыто неприлично. И поэтому, когда выступил митрополит, сказал, что надо идти в советскую армию, надо все делать для того, чтобы бороться с немецко-фашистскими захватчиками, ну, это оказало определенное влияние на этих людей. И, кроме того, церковь во время войны занималась сбором средств. Ведь у нас такой человек, что, казалось бы, все отберут, но что-то остается. И если придут люди, скажем, из органов и скажут, ну-ка, мы тут бросаем клич или коммунисты, такой человек им, конечно, ничего не отдаст. А если церковный человек скажет, что надо на общее благо, на общее дело, на борьбу с общим врагом, то да. И появилась и авиаэскадрилья Александр Невский, появилась танковая колонна Дмитрий Донской на деньги, которые были собраны.
А советская власть между 1941 и 1943 годом, она немножко ослабила режим контроля репрессий? То есть, я в том смысле, ну, на практике, там, открытие новых приходов, восстановление монастырей, постановление епископов. Вот было ли какое-то послабление с 1941 по 1943?
Ну, определенное послабление произошло. Тоже за него надо было платить. Например, вышла книга «Правда о религии в СССР», ориентированная на Запад, потому что на Западе наши западные союзники, англичане и американцы, как-то испытывали довольно двойственные отношения, мягко говоря, к Советскому Союзу. С одной стороны, союзники боремся с абсолютным злом, с фашизмом, с другой стороны, как-то неудобно быть союзником атеистической страны. И поэтому оставшиеся в живых епископы, священники, их привлекли к работе над этой книгой, где они написали, что на самом деле все хорошо, никого не преследуют, все нормально, эту книгу отправили на Запад, там показывают, что на самом деле все хорошо, вот смотрите, доказательства. Но, правда, на Западе требовали других доказательств. Вот, это все-таки было доказательство далеко не исчерпывающее.
Да.
Но в то же время был снят запрет такой на рукоположение епископа для Центральной России. Стали рукополагать. Стали кое-где открывать приходы. И это
получилось... Это еще до 43-го года.
До 43-го года. Поэтому, когда, если учесть, что вот те самые украинские, белорусские, прибалтийские епископы, ну, кроме тех, кого прислали из Москвы, они остались на своих территориях, то есть они никуда не уехали, то вот на соборе 43-го года, когда избирали митрополита Сергия патриархом, было уже порядка полутора десятков архиереев.
То есть вот... Это были... вот за этот период, 39-43, то есть вот за эти 4 года...
Да, кого-то рукоположили.
В 4 раза, да?
Кого-то рукоположили, кого-то освободили. Вот как, например, знаменитого владыку воинной... Тюсенецкого, знаменитого врача,
который хирурга, чудом выжил, да?
Чудом выжил, да, и который причислен к лику святых сейчас. То есть, кого-то освободили, кого-то заново рукоположили, хотя таких было и не очень много. Вот, то есть, такой запрет на поставление новых архиереев в Центральной России был снят. Но снят он был и потому, что возникла еще одна проблема. Дело в том, что на занятых немцами территориях, на оккупированных территориях, немцы не мешали открывать храмы. То есть, на самом деле, они это не очень поощрили.
Но и не мешали.
Но и не препятствовали. Поэтому возникла такая ситуация, что когда освобождают территорию, то надо было что-то с этим храмом делать.
Но если... То есть что, да, возникла проблема, что по новой, что ли, закрывать?
Что, по новой, что ли, закрывать?
Да, только что открыли.
Да, опять, только что открыли, да. и тогда как бы отнеслись к этому те же крестьяне.
Да.
В том числе и те, кто...
Злить народ на ровном месте.
Злить народ не хотелось. Да. В том числе и те, кто с партизанами сотрудничал. И в то же время с удовольствием ходили во вновь открытые.
А где они брали священников на оккупированных территориях?
По-разному было.
Кто-то выходил из гражданской жизни.
Кто-то
скрывался. А, да?
Кто-то, кого-то присылали вот из этих самых украинских и белорусских епархий, например, где было много священников.
И когда советская армия пришла, то эти батюшки уже были.
Были.
И церкви были, и приходы были.
Ну, кто-то, конечно, там же перемещались туда-сюда. Люди, война, это всегда страшное перемещение.
И решение было принято без особой нужды не закрывать.
Народ не раздражать, но контролировать. Угу. То есть, часть церковных деятелей, которые были на оккупированной территории, которых обвинили в связях с фашистами, были арестованы.
Коллаборационисты.
Коллаборационисты были арестованы. Угу. Но их места стали занимать уже новые люди. То есть, где-то и те люди, которые были уже присланы из Центральной России. Вот, поэтому здесь тоже это было востребовано. Соответственно, надо было рукополагать все новых и новых архиереев для этих территорий. чтобы это были свои хорошо знакомые, те, кто мог контролировать, те, кто мог управлять этими территориями, где кто мог помочь отобрать тех, кто либо, так сказать, замешан в коллаборационизме, их надо арестовать, либо тех, кто замешан в коллаборационизме, их на этом основании можно оставить и завербовать, либо тех, кто сотрудничал там с партизанами, наоборот, их надо наградить и так далее. То есть, кто-то должен был заниматься всей этой работой.
Но это очень важно, потому что, действительно, у нас очень упрощенная схема, что вот до 43-го года ничего не было, все их гнобили, а в 43-м году было принято решение и пошла какая-то жизнь. Вот вы даже сегодня показали за вот эти несколько лет, насколько большая была динамика и насколько много нюансов было в развитии.
Жизнь была, и даже когда, например, интересная история в 41-м году, была реальная опасность дачи Москвы, в Москве оставляли потенциальных, в кавычках, коллаборационистов, которые должны были якобы сотрудничать с немецкими властями, на самом деле работать на советские органы государственной безопасности, и среди них были церковные деятели. Их тоже тут оставляли.
Все продумывалось.
Да, они должны были выйти, приветствовать немецкие войска. Мы тут, значит, благодарим вас за освобождение и так далее. И должны были работать реально на НКВД.
Давайте уже про 43-й год. Действительно, это ключевая дата. И мы уже к ней обращались в наших программах. Что такое произошло в 43-м году? Почему церковь, которую просто гнобили и уничтожали, вдруг была легализована? Патриарх получил резиденцию на Чистом переулке. Разрешили провести собор, разрешили избрать патриарха впервые после начала 20-х годов. Что, это был каприз деспота, я имею в виду Иосифа Виссарионовича, или это был какой-то тонкий политический расчет? Что произошло в 43-м году? Как вы объясняете это событие?
Когда говорят о капризе деспота, я был бы здесь очень осторожен. Деспоты, они люди расчетливые. Капризные деспоты обычно у власти удерживаются на очень непродолжительное время, а вот расчетливые держатся очень долго. И в 43-м году была Тегеранская конференция. Я уже говорил о том, что в Англии и в Америке многие испытывали довольно сильный дискомфорт, что они должны быть союзниками атеистического государства. Ну, конечно, какие-то были интересные операции. Вот была книга, как я уже сказал, издана «Правда религии в СССР». Большую агитацию за Советский Союз проводил в Америке митрополит Вениамин, входивший в состав Русской Православной Церкви. Это бывший епископ Врангеля, вот, который в эмиграции остался в юрисдикции Московского патриархата, и он выступал в Америке с лекциями, говорил о том, что все равно надо поддерживать СССР, надо поддерживать Советский Союз. Там собирались средства, в том числе среди верующих и так далее. Но все равно этого не хватало. Все равно тому же самому Рузвельту, а Рузвельту надо было в 1944 году переизбираться. На самом деле избирательная кампания избирательной кампании. И там тоже представители церквей, в первую очередь протестантских церквей, они могли задать вопрос насчет того, а что же в СССР происходит верующими. И поэтому перед Тегеранской конференцией Сталин делает вполне прагматичный, осознанный шаг. Он восстанавливает патриаршество. Он позволяет собраться церковному собору, где избирают нового патриарха Сергия. Впервые за много лет. Он разрешает открыть учебные заведения. Он разрешает начать выпуск журнала Московской патриархии, который одно время выходил в начале 30-х годов, потом был закрыт. То есть он идет на достаточно большие шаги. Но эти шаги были направлены не столько на внутреннюю аудиторию. Ведь на самом деле тому же человеку в деревне, который ходит в церковь, для него, наверное, важнее, что его церковь, которая была открыта при немцах, например, она не закрыта. Ее оставили. Но это был шаг для внешней аудитории. И поэтому, когда состоялась Тегеранская конференция, то для Сталина это был такой весьма серьезный аргумент.
Козырь, да.
Козырь.
Вот смотрите, у нас не только там, но вот мы даже патриарха установили,
что церковь полностью свободна.
Да.
Вот, и новоизбранный патриарх говорит о том, что церковь свободна. И в журнале Московской патриархии пишут, что церковь свободна. Чего вы еще
желаете? Я думаю, что союзники обрадовались.
Союзники, конечно, обрадовались. И для американцев, и для англичан это был аргумент, президент перед собственными аудиториями.
Алексей, ну нельзя не признать, что положение церкви тоже улучшилось.
Нет, положение
все-таки, церкви... все-таки понятно, что это несравнимо с царским периодом, но все-таки по сравнению с террористическими 20-30-ми годами, это был отдушина, это был просто глоток свежего воздуха. Вот тебе журнал, вот тебе патриарх, видимо, разрешили больше назначать епископов, открывать новые епархии, открывать какую-то часть приходов, может быть, даже монастырь какой-то появился.
Что касается монастыря, то на территории РСФСР действовало послевоенный период два монастыря. Разрешили открыть Троице-Сергиеву лавру. Она была закрыта. Значит, и был Псково-Печерский монастырь.
Угу.
Он уцелел, потому что находился на территории Эстонии.
В том-то и дело. Я просто в нем был, мне рассказывали, что он никогда не прерывал службу за многие века, именно потому, что в тот самый страшный период он не был в составе Советской России.
То есть, было два монастыря. Ну, в Троице-Сергиеву, конечно, привозили иностранцев, показывали все. При этом тоже эти иностранцы находились, конечно же, под контролем, чтобы им чего сказать, чего-нибудь такого неправильного не рассказали. То есть, это стала такая витрина своего рода православия.
Витрина советского православия.
Стало полегче. И стало полегче еще и потому, что в первые послевоенные годы у Сталина были свои планы на усиление влияния на Ближнем Востоке. Там же и Александрийский патриархат, и Антиохийский, Иерусалим.
Святой город Иерусалим.
Святой город Иерусалим. Да. И было желание усилить роль Русской Православной Церкви в мире как инструмента Советского Союза. И чтобы Русская Православная Церковь потеснила с первого места Константинопольский патриархат.
И как это все современно звучит?
Все современно
как это звучит?
Те же самые...
Алексей, у нас остается несколько минут. Я не могу не задать вопрос, который вот каждый раз, когда возникает какой-то скандал с РПЦ, вот каждый раз с часами ли патриарха, со сквером в Екатеринбурге, их довольно много скандалов, они постоянно случаются, каждый раз я слышу такой аргумент, что нынешний РПЦ это вообще никакая не историческая русская православная церковь. Она не имеет якобы никакого отношения к исторической церкви, которая была, значит, еще там святой Ольгой и святым Владимиром создана. А это в чистом виде продукт Сталина и даже хуже того, продукт НКВД. Вот вы как историк, как специалист, вот ваша интерпретация, нынешняя РПЦ, является созданием советской власти Сталина и НКВД, или все-таки это историческая русская церковь, которая пережила страшный период, но тем не менее пронесла преемственность и легитимность?
Я думаю, что это все-таки историческая русская церковь, которая пережила и которая пронесла действительно эту самую легитимность, о которой вы говорите. Почему? Ну, если брать организационный аспект, то вспомним, что вот этот самый многими критикуемый, осуждаемый патриарх Сергий Старгородский стал заместителем патриаршего местоблюстителя по назначению патриаршего местоблюстителя митрополита Петра Полянского, который был расстрелян в 1937 году и который был непосредственным преемником патриарха Тихона.
То есть там
легитимность была. Легитимность была.
Да.
Другое,
то есть Сергий не был человеком со стороны.
Сергий не был самозванцем. Сергий не был человеком, которого поставили в НКВД.
Он был назначен легитимным.
Он был назначен легитимным руководителем церкви. Другое дело, что потом он пошел на сговор с советской властью, потом он очень многих из тех, кто в него верил, многих он разочаровал. Конечно, он шел на очень большие компромиссы, и преемники тоже шли на очень большие компромиссы, но в истории церкви было всякое. И все равно функционировала церковная организация, и все равно эта организация имела преемственность.
Я бы к этому добавил еще, что я согласен, что все-таки это историческая церковь, которая прошла через страшные испытания, с другой стороны, со стороны рядовых верующих. И вот я опять вспоминаю свою бабушку Федору Филипповну, 13-го года рождения, которая пронесла глубокую веру на протяжении всей советской власти. И она как раз, вот моя бабушка Федора Филипповна, она как раз была живым представителем и символом преемственности, потому что она еще маленьким ребенком ходила в ту церковь и пронесла эту веру через всю свою жизнь.
То есть здесь не надо забывать, что...
Не только иерархия, но и верующие.
Да, что церковь – это не только митрополиты, не только патриархи, конечно, не только чиновники и администраторы. Церковь – это и священнослужители, церковь – это прихожане. И преемственность была не только через церковную организацию, но и через клириков, и через прихожан, которые в самые трудные периоды оставались верны православной вере и отстаивали ее, в том числе и с угрозой для собственной жизни.
Но при этом мы, конечно, не должны забывать о том, что действительно сталинский режим, ленинский режим и НКВД, но они шуровали по полной программе.
Шуровали полной программе.
И много было агентуры, и много было оперативных операций. И мы еще об этом, я думаю, Алексей, с вами обязательно отдельно расскажем.
Давайте.
Да, потому что это очень интересная тема. Да. Мы поговорим о том, какую роль играли спецслужбы и сталинская, и не только сталинская, и хрущевская, и брежневская, да, и не знаю, может быть, до сих пор. Вот. Спасибо огромное. Сегодня у нас была очень интересная, яркая тема — «Церковь, война и советская власть». Мы говорили о судьбе РПЦ в 30-е годы и в годы войны. Я очень благодарен своему сегодняшнему гостю Алексею Макаркину, профессору Высшей школы экономики, за очень яркий, интересный рассказ. Алексей, я думаю, что мы с вами продолжим. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
А мы с вами услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».